Всем привет, с вами подкаст «Рогалики».
Подкаст, где два брата и сестра общаются на разные темы, как будто они сидят на одной кухне, а на самом деле находятся в разных странах.
И с вами, как всегда, его бессменные ведущие Маша, Миша и Толяша.
Привет, бессменные ведущие.
Привет.
Так, ну всех с именинником.
С именинником.
Папенька, посылаем тебе поздравления через интернет-радиоэфир.
Папенька, пишем с утра в твой день рождения, и поэтому получишь ты свои поздравления через 3 дня, или через сколько, через 4.
И начнем мы традиционно, как говорит Минаев, с наркотиков. Но нет, это просто есть такая передача на YouTube. Минаев рассказывает всякие новости, и он всегда начинает с новостей про наркотики. Но нет, начнем мы про коронавирус. У меня просто для всех наших слушателей просто, так сказать, аудиоподарок. Вот если вы любите наш подкаст, вы сейчас получите удовольствие очень большое. Вы знаете, что есть 2 темы, за которые я отвечаю в этом подкасте. Это новости коронавируса и борьба с гороскопами. И впервые в истории подкаста эти 2 темы соединились в одну. Рассказываю. Есть такое королевство Бутан. Находится оно на севере Индии, оно очень закрытое. И вообще, на самом деле, у него интересная история, но сейчас не о нем. В смысле, о нем, но не об истории. В королевстве Бутан живут 750 тысяч человек, и оно находится под протекцией Индии. И Индия в начале года сделала щедрый подарок Бутану и подарила 800 тысяч доз вакцины от коронавируса, которой хватит, соответственно, провакцинировать абсолютно все население. Но Бутан не торопился вакцинировать, потому что его правительство обратилось в орган, который состоит из буддийских монахов, с которым они постоянно консультируются. И буддийские монахи сказали, что сейчас неблагоприятное время для начала вакцинации, а лучше бы подождать 2 месяца. И 27 марта на звезды, значит, выстроятся в такой последовательности, которая сделает вакцинацию более благоприятной. И для того, чтобы она прошла хорошо, нужно, чтобы первый укол обязательно сделала и получила женщина, родившаяся в год обезьяны.
92-го года рождения.
И правительство Бутана прислушалось к мнению буддийских монахов и 2 месяца не вакцинировало своего населения. А 27 числа они торжественно сделали в 9:30 укол первый, который сделала женщина, рожденная в год обезьяны, женщине, которая рождена в год обезьяны. И после этого они за неделю провакцинировали все население. Ну, согласитесь, ну что это просто
Миша, а
идеальная
потому
история
что,
для нашего
потому
подкаста.
Что правильно начали, поэтому за неделю все и успели. Вот смотри, Израиль сколько волындался. Понимаешь, а закончили в одно время.
Вот, я, в общем, когда прочитал, я не поверил своему счастью. Мне просто кажется, что я эту историю хожу, рассказываю уже всем 3-й день.
Слушай, знаешь,
и прошу всех не писать об этом в социальных сетях, потому что это эксклюзивный контент для нашего подкаста. Хоть и это была заметка в журнале «Экономист».
Знаешь, что я думаю? Помнишь, или знаешь, были эти, как их, мессии, пророки, как их называли, тех, которые ходили религию в разные страны, значит?
Миссионеры.
Миссионеры, точно. Вот, я тебе предлагаю стать миссионером, значит, науки, ехать в Бутан и разговаривать там на улицах с людьми.
Бутан, на самом деле, невероятно интересная страна. Я, когда прочитал вот эту заметку, пошел читать всякое про нее в Википедию. И у них есть интересная особенность. То есть это очень закрытая страна. Они выдают очень мало туристических виз, там, ну, несколько тысяч в год, потому что они не хотят, чтобы туристы разрушили их аутентичную культуру. А еще Бутан отказывается от измерения ВВП как меры развития экономики, и для них главный показатель эффективности правительства — это индекс счастья населения. И они в этом лидеры.
Надо ехать на самом... в Бутан.
Вот. И они на самом деле... то есть это достаточно... передовая экономическая мысль, то есть это не то, что они там придумали, а действительно многие экономисты тоже их поддерживают. Там проходят конференции, потому что они как бы стали центром вот этой идеи о том, что цель правительства не рост ВВП, а рост счастья населения страны. И, в общем, они все вокруг этого пляшут и живут
счастливо.
Слышишь,
Миш, так а может это, может не зря... буддийские монахи, там вот это все, они же тоже участвуют в индексе счастья населения.
Да, конечно, не зря, конечно,
вера,
не зря.
Вера в то, что тебе в правильный момент вкололи вакцину, она же тоже участвует в индексе счастья населения.
Наверняка, наверняка. Ну, я тебе так скажу, я вот когда чуть-чуть увлекался медитацией, я в какой-то момент в своих умственных рассуждениях о медитации у меня была такая цепочка соображений, что, в принципе, ты так или иначе своим состоянием эмоциональным управляешь с помощью мозга, просто неосознанно. И у тебя, когда происходит просветление, ну, то есть вот люди, которые долго медитируют, в монастыре условно, то, наверное, можно достичь того уровня, не вопрос просветления, а просто того уровня контроля своего тела, знаешь, как люди, которые умеют сильно замедлять свое сердце, или как люди, которые там умеют, ну, контроль над сердцем, который, ну, над телом, который не доступен людям без тренировки. Что если долго медитировать, то, может быть, можно научиться силой сознания управлять выделением разных гормонов и там нейромедиаторов у себя в мозгу, просто когда ты концентрируешься на чем-то. И тогда получится, что если ты так можешь делать, то в принципе тебе ничего не нужно.
Ну вот они так же и живут, буддийские
монахи. Вот. Именно. То есть тебе ничего не нужно, потому что ты можешь войти в состояние, когда тебе хорошо, без всех этих материальных ценностей нашего грязного мира, а просто путем сосредоточения на пении птички. И да, и это меня, надо сказать, чуть-чуть испугало, потому что если я дойду до такого состояния и брошу все, и уйду в монастырь, и кто будет записывать вот эти вот подкасты с вами?
Да, все будут думать, что ты сошел с ума, а на самом деле ты будешь самым счастливым человеком. А, кстати, правительство Бутана, наверное, просто каждый год опрашивает этих буддийских монахов и спрашивает: оцените по шкале от 1 до 10, насколько вы порекомендуете жизнь в Бутане. И как бы монахи ставят хорошие оценки, и это составляет индекс счастья.
А те, кого ставят плохие оценки, они высылают из страны.
Например.
Чтобы учились концентрироваться в более плохих условиях, это что ли?
Чтобы не портили статистику.
Да, точно. Так тогда это Беларусь будет зона счастья скоро. Тоже, между прочим, индекс счастья может быть очень большой, просто всех недовольных.
Да, да. Кстати, про год обезьяны. Вот ты, Маша, не видела, а компания Neuralink, это компания, основатель которой Илон Маск, они работают над созданием интерфейса взаимодействия с мозгом напрямую. И они выложили видео, о котором нам расскажет Толик, потому что он родился в год обезьяны, а оно связано с обезьяной.
Ты специально назвал это чип, чтобы у людей не вызывать плохие ассоциации? Но это чип, вживляемый в тело, который позволяет взаимодействовать с компьютером вместо там тачскрина или вместо какого-то джойстика.
Да. Это сделано для того, чтобы условно люди, которые парализованы, могли взаимодействовать с внешним миром. То есть сейчас это компьютер, а завтра это протез или там эксоскелет, который будет двигать людей, которые не могут двигаться сами.
В том числе, конечно, но оно же всегда, вся медицина, там, она для армии сначала, потом она для каких-то сложных
случаев. Ну и вообще вся технология используется как бы как хорошо, так и плохо. Это ж...
Да. Так это не для армии, мне кажется, он так и говорит, что это для людей, первая задача — это вернуть моторные функции людям, которые...
Ну подожди, вот скажи мне, это человек с помощью мозга через этот чип что-то регулирует, а не наоборот, с внешней стороны...
Ну там как, там с внешней стороны тоже, там же Билл Гейтс, он же человек. Ну давай, Толик, ладно, рассказывай.
Я имею в виду, что любые технологии, когда они начинаются, они идут там для чего-то конкретного, потом оно распространяется в Consumer Electronics. И поскольку такое уже совсем скоро появится для того, чтобы поставить на ноги людей, у которых проблемы с какими-то моторными функциями, значит, оно скоро и более широкое распространение получит. И вот это, конечно, будет совсем интересно. Так вот, возвращаясь к видео, они показали свою лабораторную обезьяну, которая играла в пинг-понг, ну, на компьютере условно, на мониторе, общаясь с этим монитором просто с силой своей мысли. И сначала они подключили джойстик к этому компьютеру, и она джойстиком управляла, для того, чтобы они могли считать, какие именно части мозга отвечают за вот эти вот мысли ее о передвижении этих частей на экране. А потом они взяли и просто отключили этот джойстик от питания, и она делала все то же самое, то есть она двигала джойстиком, но он не был никуда подключен, а на экране все продолжило двигаться. То есть, прямо бум.
А в конце они положили видео, где вообще джойстика нет. Но они считывали не ее мысли о том, куда надо передвинуть точку, они считывали сигналы, которые мозг посылает в руку для того, чтобы двигать джойстик. И имитировали движение джойстика, когда джойстика не было.
Ужас. Я пошла отсюда, с этой планеты.
Да ты чего? Это же невероятно круто.
Наверное.
Это страшно.
Это страшно, да.
Чего?
Это страшно.
Ну, потому что сейчас мысль о том, чтобы вживить что-то в тело для не для какой-то медицинской цели, а для консюмерской цели, кажется дикостью.
Так никто тебе это не предлагает.
Ну, это ж к этому идет.
Почему? Это ж ты об этом говоришь. Это ты говоришь, что это к этому идет.
Ну, смотри, а какой смысл тогда в смартфонах, например, когда можно условно носить какой-то экран, в котором, ну, короче, тут же много элементов в смартфоне, которые отвечают за взаимодействие тебя с ним. А когда отвечает за взаимодействие тебя с компьютером, будет какой-то чип у тебя внутри, который сможет не только отдавать информацию, но и получать, например, то, типа, это преобразуется все.
Ну, я бы просто не переоценивал скорость этих изменений. И совершенно не означает, что мы сможем это внедрить там, в ближайшие несколько десятилетий. Это как редактирование генома. Технология для того, чтобы редактировать геном и убрать оттуда какие-то мутации или добавить, или поменять цвет глаз ребенку до рождения уже есть. Но не представляется, что кто-то всерьез будет скоро это использовать.
Ну, зная, как бы, направление мысли Илона Маска, исходя из...
А почему не представляется, Миша, что кто-то всерьез это будет скоро использовать?
Из-за этических ограничений на проведение исследований.
Я думаю, что в связи с коронавирусом этические ограничения сейчас сильно едут в эту сторону.
Мне кажется, нет. Ты посмотри, никто не проводил, например, более быстрые испытания вакцины, когда людей искусственно делают... контакт им с вирусом, потому что это неэтично. Хотя,
нет, ну не настолько, казалось... не настолько. Но с другой
так
стороны,
это хуже.
Вот смотри, Миш, еще там, я не знаю, год назад, ну вот, я беру Германию, потому что как бы здесь это наиболее идиотические формы принимает. Но здесь учителям нельзя касаться детей, трогать нельзя по закону. И в целом еще там год назад было себе немыслимо представить, что детей заставят два раза в неделю засовывать себе что-то в нос, или чтобы кто-то засовывал им что-то в нос, для того, чтобы они могли получить доступ к образованию. А теперь это норма жизни, и те, кто возмущается...
Ну, это не про этику.
Ну как не про этику? Это про этику потому, что вырастет поколение людей, для которых вторжение с внешней стороны в их тело является нормой, социальное вторжение. Не просто ты идешь к врачу, и там за закрытой дверью с медицинской тайной кто-то тебе что-то делает.
Да, а раньше не было такого поколения. Все
было.
Такие поколения. Просто не было еще другого поколения, которое про невторжение. Людям свойственно, когда они находятся в какой-то ситуации, переоценивать ее влияние этой ситуации на будущее. И через 3-5 лет мы будем вспоминать о локдауне как о какой-то поездке в пионерский лагерь, мы сейчас вспоминаем. Ну, в смысле, что-то было, да, типа, помните, сидели дома, вот это вот, ты в зимней куртке в кармане нащупаешь старую маску и достанешь ее,
ну,
улыбнешься и вспомнишь, как ты
думаю.
Посмотрел все сезоны «Друзей» 15 раз подряд.
Смотри, Миш, я так думаю. Я, конечно, в силу своей профессии больше встречаюсь с индивидуальными последствиями, чем с социальными, да? И, например, я вот сейчас ты спросила, неужели не было другого поколения, которое вот так вот публично. И я вспомнила, что было, потому что нас всех в школе публично осматривал гинеколог девочек.
Да.
Каждый год, там, начиная с какого-то класса, при всех.
Нет, я сказал, разве было поколение, у которого не было такого?
Подожди, да. Ну, и я вспомнила, что это действительно было. Но последствия у этого тоже есть. Персональные. Как тебе сказать? Да, действительно, не социальные. Но те люди, которые меньше защищены... в каком-то смысле, да, те, ну, получают персональные последствия. И вот то, что касается сейчас этого тестирования поголовного детей, там, ну, один учитель, я смотрела какое-то видео, значит, и вот он говорит, вот я должен всех детей, вот в классе их там сколько сидит, да, протестировать. И вот если один позитивный, я должен его при людях вывести из класса и где-то изолировать. Непонятно, что с ним делать, за что его так наказывают, дети начинают, ну, если дети злобные, начинается мобинг, начинается тыкание пальцами, да? Ну, на ком-то это не скажется, на ком-то другом скажется. Непедагогично, как минимум. ну, не этично и не педагогично.
Только первые пару раз.
А потом все привыкнут.
А потом все привыкнут. Вот я просто вспоминаю...
Это уже может быть только первые пару раз.
Я вспоминаю, у нас, когда мы начали тестировать в офисе сотрудников на коронавирус, и когда появились первые случаи, или даже мы еще тестировать начали, просто появились первые случаи, люди прямо до скандалов запрещали сообщать, кто заболел.
Угу.
То есть коллеги интересовались, потому что, ну, надо понять, я сижу рядом с этим человеком, не сижу, мне надо изолироваться или не надо изолироваться. Вот. И люди прямо наотрез, потому что это казалось первое время чем-то тоже стыдным, мол, ты не уберегся, там, руки недостаточно мыл или еще. Я не знаю, мне тяжело объяснить причины. А сейчас уже как бы спокойно люди постят в социальных сетях. А, или подожди, год назад... Была история с не санжарами, а куда там возили этот автобус из Китая людей.
Нави санжары.
Да. А, да-да-да, а, да. Что закидали.
Когда там местные жители переграждали дорогу, там и все такое, понимаешь?
Да, да.
А сейчас, да, ну о чем вы говорите? Коронавирус, маску на подбородок надел этот и пошел решать себе пропуск в общественный транспорт. Изменения приводят к каким-то таким последствиям. Но если пытаться их ограждать, то это просто создает гораздо больше шлейф вот этих вот персональных травм, мне так кажется. Потому что оно никак не может стать нормой в обществе, потому что все говорят, это не норма. И тогда как бы происходят вот эти вот штуки. А когда все пожимают плечами и говорят, ну, такая жизнь, то оно становится нормой. Я понимаю, что это условно, я рационализирую то безалаберное отношение, которое
ну, Миш,
у нас.
Ну, Миш, понимаешь, это очень тонкий лед, потому что, ну... Если брать, ну, простите, пожалуйста, нацизм, ну и нацистскую Германию, то вот так вот постепенно нормой стало то, что нормой являться не должно.
Не, ну ты вообще с козырей пошла.
Ну просто...
Я сдаюсь.
Нет, ну понимаешь, моя проблема в том...
Вот так вот сразу нормально же общались, просто.
Моя проблема в том, что я здесь живу, и они здесь этим, конечно...
Ты не живешь в нацистской Германии.
Нет, ну я живу в Германии, в которой каждый день об этом напоминают так или иначе. То есть любая риторика начинается с этого хода. Я, видимо, уже подзаразилась. Но здесь о чем бы ни говорили, все приходит к тому, что, а вот знаете, на самом деле все равно вы все нацисты.
Блин.
Только переоделись.
Фантастика.
Ну как бы, прикинь, сколько лет прошло, это везде. Ну, и там с двух сторон, или наоборот, хватит нас обвинять в нацизме, мы уже не имеем к этому никакого отношения, или с другой стороны, значит, вы все виноваты в преступлениях ваших предков, и все равно вы все нацисты, и это самое. Понятно, что в коронавирус, с учетом ужесточения мер и вот каких-то коллективных вот этих мероприятий, конечно, эта риторика, ну, слышна.
Слушайте, а я вам рассказывал про книжку «Лидер банды на день»?
Нет.
Да.
Я не помню, уже рассказывал я вам или нет, но я на этих выходных закончил читать книжку «Лидер банды на день». Это книжка, которая вышла в 2008 году, но она описывает события начала 90-х, там с 89 по 96. И ее автор писал диссертацию по социологии, и он, набирая материал для своей диссертации, он внедрился в банду, подружился с главарем банды, которая продавала и вообще контролировала территорию в социальных кварталах в Чикаго, в социальном жилье, в высотках. И вся эта книга, она описывает, с одной стороны, то, как устроена банда, с другой стороны, вообще, как устроена жизнь вот в этом социальном жилье, которое как раз там, в 96-97 году все эти дома снесли и людей оттуда расселили. И я до прочтения этой книги, у меня такое отношение было к проблемам бедных в Америке, ну, скажем, я всегда смотрел на нее с иронией, потому что я уверен, что бедные в Америке живут все равно лучше, чем 50% жителей Украины, и поэтому грех им жаловаться.
Похоже, что нет.
Да, да, похоже, что нет, и у них, конечно, другая просто реальность. Какие-то вещи, которые у нас тяжело представить, например, вот этого студента попросили помочь там в детском клубе, просто почитать книжки детям, потому что их родители не умеют читать. И я вот подумал, что у нас, как в каком бы тяжелом экономическом состоянии ни была семья, но дети все заканчивают школу, и все умеют читать и писать, а там нет. И почти все, кто там участвовал в бандах или не в бандах, они все не бросали школу, потому что им нужно было зарабатывать деньги, и зарабатывали деньги, работая в банде, продавая наркотики меньше там, минимальной зарплаты, то есть они условно столько же могли бы зарабатывать, по идее, не работать в Макдональдс. Ну, в общем, просто интересная книга, которая описывает все вот эти социальные взаимосвязи и насколько банды в этих районах из-за того, что... Там очень сильная комьюнити, и банды являются частью этого комьюнити, потому что у всех, словно, живущих в этом квартале, кто-то есть в банде. И поэтому банды — это не просто люди, которые занимаются преступлениями, это местная и полиция, и какие-то социальные органы, они...
Вопросы разруливают, да, конфликты?
Да, они разруливают вопросы, они там жертвуют деньги на какие-то, там, не знаю, когда дети в школу идут, детям, которые не могут позволить им покупать там одежду или учебники, они устраивают какие-то мероприятия, типа там турниров по баскетболу или пикников общих. Ну, то есть они заменяют собой все социальные службы, которые туда не приходят. И полиция, которая тоже является бандой в этих реалиях, они грабят этих бандитов, потому что они не могут никуда пойти. А когда они их не грабят, они с ними взаимодействуют, потому что им невыгодно арестовывать главарей, они все их знают, но они с ними налаживают отношения, и они потом выступают посредниками, когда между бандами начинаются войны, они их мирят, они, значит, занимаются разруливанием этого, потому что для них лучше иметь дело с понятными им руководителями, чем придут кто-то новый или будет вообще вакуум.
Ну, с организованной структурой, чем с неорганизованной.
Да, 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 да. Ну, очень интересно. Рекомендую к прочтению.
А есть в аудиоформате?
Ну, наверняка называется «Лидер банды на день». Эта книга в свое время Цукербергу очень понравилась. Он нанял ее авторов в Facebook, и он там помогал им бороться с харассментом и всяким таким. Потом он работал и в Твиттере, и в Гугле, в общем. И вот на днях у него должен выйти подкаст.
А говоря про книги, и особенно про аудиоформаты, я сейчас слушаю книгу Максима Ильяхова «Ясно, понятно». Максим Ильяхов — это такой русский редактор известный. Из известных проектов он открывал Тинькофф журнал, и, собственно, он просто выступает корпоративным консультантом по написанию текстов, по tone of voice, по всем этим делам. Так вот, он записал аудиоверсию своей книги, не читая просто текст книги, а это такой 45-часовой подкаст на тему книги. То есть он абсолютно спокойно, там он может отвлечься, что-то спросить у жены прямо в записи, это потом транслировать в микрофон. То есть такое свободное околокнижное чтение, мысли какие-то. Очень интересный формат получился, потому что ты как бы это покупаешь как электронную книгу, а на деле тебе просто человек своим свободным языком пересказывает книгу, я бы так сказал. Мне очень понравилось, рекомендую слушать. Еще у него есть книга «Пиши, сокращай». Это его первая и самая, наверное, популярная книга для всех людей, которые хотят писать красивые и понятные тексты. Очень рекомендую к прочтению.
Такой у нас книжный клуб.
Книжный блок.
Меня в аудиокнигах смущает вот то, что ты сказал, что это 45-часовой подкаст. Я как представлю, 45 часов кажется каким-то огромным временем. Я знаю, что на самом деле это не такое большое, но просто вот само это осознание, что это двое суток, ты уж, ё-моё.
Ну, это на самом деле очень-очень большая книга. Там, допустим, я читал книги от 8 часов, начиная, и там 16, средняя книга 16 часов.
Ну, в аудиокниге удобно, конечно, то, что ты можешь делать что-то еще и ее слушать, но в целом я аудиокниги все равно не полюбила. Мне кажется, вот что я прослушала с удовольствием, это «Атлант расправил плечи», я бы никогда эту книгу не прочла. Ну вот прослушать, но я бы никогда это не читала. Она слишком большая, это заняло бы много времени, и как бы ценность ее очень сомнительная.
Я 2 или 3 аудиокниги относительно недавно прослушал, и одна мне очень понравилась, но это было нонфикшн, это было «Введение в поведенческую экономику». И я пожалел, что я ее аудио прослушал, потому что такие книги нельзя слушать, мне кажется, ну, мой вывод. Потому что тебе хочется остановиться, подумать или почитать что-то детальнее, пойти в Википедию, или просто какую-то часть выделить для себя, чтобы к ней потом вернуться. И в аудио у тебя такой возможности нет, а потом, когда ты уже прослушал, идти к бумажной книге и заставить себя невозможно.
Ну, кстати, я заказал, ясно-понятно, 3 экземпляра книги себе и коллегам еще.
А это, кстати, потому, что это не чтение, а пересказ. Вот, вот то, что ты говоришь про то, что формат другой, аудиокнига, ты, ну, как бы, если ты ожидаешь, что ты возьмешь книгу, и там будет слово в слово то же самое, что ты уже слышал, у тебя, наверное, меньше мотивации ее купить, чем если тебе о ней рассказали, пусть даже подробно о ней рассказали.
Так, хорошо, а что ты будешь делать, когда тебе придет книга?
Я буду перечитывать отдельные главы и смогу сделать какую-то для себя выжимку, условный чек-лист по созданию хорошего текста для себя на основе этой книги.
Угу. Я недавно тоже прочитал, что... Сейчас вернусь к аудиокниге потом. Но я недавно прочитал хорошую мысль о том, что когда читаете книгу электронную, выделять какие-то абзацы цветом — это безидейная штука. То есть это приводит к тому, что вы забываете это быстрее, чем если вы это не будете выделять. Потому что мозг говорит: «А, ну все, я этот выделил, можно на этом не концентрироваться». Поэтому если какая-то мысль из книги, которую вы хотите запомнить, то ее нужно переписать. Переписать руками в блокнот, и тогда как бы вы ее запомните. Ну и потом еще можно пересказывать кому-то. Вот я попробовал так сделать недавно с книгой, которую я прочитал. Это по Netflix это была книга. Я открыл те вещи, которые я повыделял желтым, и начал было их переписывать. И на втором или третьем абзаце я подумал, зачем я это делаю? Вернее, почему я это выделял? Ну, то есть, что в этом абзаце? Ничего интересного нет, я не хочу его переписывать.
Не, он интересен в контексте. Вот у меня, ну, тоже есть такая история. Я начал скриншотить места, которые мне показались интересны в книгах, потом я к ним возвращаюсь и не понимаю, почему я это скриншотил.
Вот поэтому я в электронных книгах вообще ничего не отмечаю, а я все-таки профессиональную литературу, там, где мне надо что-то отмечать, читаю в бумажном виде. Карандашом пишу заметки, и потом, когда перечитываю, действительно непонятно, что я здесь имела в виду или почему я именно это подчеркнула, но зато, когда я в следующий раз перечитываю, я могу что-то другое еще тоже подчеркнуть. То есть я все равно перечитываю все целиком, и редко когда, ну, там, только отмеченные части. Но мне нравится, ну, именно профессиональные книги читать с карандашом. То есть как бы вот здесь отметить, здесь, потому что в тот момент, когда ты читаешь, эта мысль зачем-то важная, да, ее интересно подумать.
Да, но ты когда ее отмечаешь, вот ты ее отметила, и дальше что? Ну, то есть получается, вернуться к этим отметкам не получится?
У нас была такая штука, значит, мы с девчонками собирались вместе раз в две недели, мы читали по главе, собирались и обсуждали.
Не, ну это да.
Да, и тогда ты все то, что поотмечал, ты потом приходишь, открываешь, у тебя отмечено, ты начинаешь генерировать мысль, почему ты это отметил. Ну, обсуждать, что ты хотел сказать и так далее.
Когда речь про одну главу, она не такая большая.
Не, ну вот такая книга, ну просто ты ее читаешь. Да,
Маша сейчас пальцами показала расстояние сантиметров 5.
Сейчас пальцами показала толстую книгу. Да, ну просто, чтобы ее переработать прям существенно, приходится обсуждать частями. Ну, как бы.
Недавно я слушал аудиокнигу 22.11.63 Стивена Кинга. И вот аудиокнига мне зашла. Ну, в смысле, художественная литература мне зашла, потому что у тебя нет цели там что-то запомнить, ты просто это как развлечение слушаешь. И это было весной на прошлом локдауне в Лондоне. Я просто себе оставлял ее для прогулок. Я не разрешал себе ее слушать дома в квартире. И это была у меня такая награда для занятия спортом. Вернее, вначале я себе не разрешал, когда были спортзалы открыты, я не разрешал себе ее слушать не в спортзале, и поэтому мне хотелось пойти в спортзал, чтобы послушать еще. Но в какой-то момент, когда сюжет стал особенно интересный, я просто в спортзале перестал что-то делать. Вот, и сидел, слушал, но потом себя как бы от этого оторвал.
Кстати, это хорошая мысль на прогулке, ну, книгу. Мне скучно гулять.
Да, слушай книгу.
Но мне и с книгой скучно гулять. Ну, то есть я подкаст какой-нибудь втыкаю, мне тоже скучно гулять.
Но подкаст все-таки не так захватывает, как книга.
Да. Там ты же сюжет, и как бы вот если себе оставить это прямо как не разрешать слушать не за этим.
Ну, это должна быть увлекательная книга, да. Должна быть какая-то книга, которая тебя втянет.
Да, у меня было тоже такое, что я по дороге с работы домой... Ну, я слушаю аудиокниги только в машине. И по дороге с работы домой приезжаю, паркую машину и понимаю, что я уже 20 минут сижу и слушаю книгу, потому что очень интересный какой-то момент.
А сколько у тебя времени занимает дорога от работы домой?
20 минут.
А у меня наоборот. У меня бывает, что мне что-то в уши говорит, а я отвлеклась и о чем-то думаю, и потеряла нить. Я, собственно, наверное, поэтому и не очень слушаю аудиокниги.
У меня тоже такое было.
Я теряюсь, не вникаю. Ну и потом я сейчас начала читать на немецком, и мне это скорее важно еще и для языка, поэтому, ну и читать. перед глазами, чтобы это было. Поэтому
такие мы зануды, капец.
Вообще, да.
У нас сегодня литературный завтрак.
Не, давайте, да, давайте что-нибудь, о чем-нибудь веселом.
О веселом. Давайте поговорим про каннабис.
О, кстати, о веселом, действительно.
Да, мы вообще про наркотики еще ни слова не сказали, хотя анонсировали, да.
Да, значит...
Подкаст назовешь «Книги и каннабис».
Да. Внимательный пользователь интернета мог обратить внимание, что на этой неделе вышли заголовки, мол, в Украине легализовали медицинское применение каннабиса. На самом деле движение по этому поводу уже много лет происходит. Вот... Один из законопроектов приняли. Все активисты, значит, недовольны и негодуют. Потому что ученым не разрешили исследовать каннабис, разрешили только два каких-то медицинских препарата или этих вещества, которые совершенно не все, что нужно для как бы больных людей, которым нужны эти лекарства.
Обезболивающие, да?
Черт его знает.
Обезболивающую душевную боль.
От глаукомы. Короче, не буду углубляться в детали, не настолько я в этой теме хорош. Вот. Но в детали углубилась моя знакомая Маша Лымарь, с которой мы записали подкаст «Люди, как вы». Поэтому, если хотите послушать детальнее, подписывайтесь.
А вот почему он хотел поговорить про каннабис.
Вот ты, конечно, ушлый парниша.
Понимаешь? Не изжите себя маркетолога.
Ладно, дай мне краткую сводку. Я как активист за борьбу за легализацию каннабиса должен быть недоволен,
недоволен
этим законом.
Ты недоволен.
Я страшно недоволен этим законом.
Печать поставь.
Вы же все помните. Да, для наших слушателей, которые не слушают нас с первого выпуска.
Там где-то в начале был выпуск про легализацию каннабиса. Миша активно рассказывал, почему надо это делать.
Ну вот, можете вернуться и послушать. Слушайте, а давайте, знаете что? А давайте придумывать для нас с вами какие-то задания на подкаст.
Например? 15 раз отжаться?
Не, ну, например, типа, говорить каким-то голосом другим.
Да ну не.
Или сказать слово «завсегдатай» 5 раз.
Завсегдатай.
Ну, типа, знаешь...
Нет, надо его встроить в предложение, Миша. Типа, дорогие завсегдатай нашего подкаста.
Ну, конечно, ну, конечно.
А задания будут тайные или явные?
Нет, смотри, мы делаем какое-то задание. Например, кто первый сможет встроить в предложение, не повторяя одно и то же, употребить слово «завсегдатай» во время записи подкаста.
Ну, Маше будет легко, потому что она вместо бессменных ведущих скажет «завсегдатай».
Маше будет легко.
И да, мы не должны говорить в начале выпуска, какое было задание, а в конце можем его раскрывать.
Ну, можно.
А потом еще мы можем подключать наших слушателей, они могут в комментариях писать слова, которые мы должны в следующем. А мы не будем говорить, какую мы взяли.
Нам бы темы готовить.
Да.
Не, ну темы готовить сложнее, чем слово «завсегдатай» сказать 5 раз.
Да, давайте друг другу давать задания, готовить темы.
Ну что ж, а у нас закончились темы, и поэтому мы заканчиваем этот выпуск подкаста. Хорошего вам дня, дорогие слушатели.
Пошли поздравлять папу с днем рождения.
Всем пока.